Джордж Р. Р. Мартин. «Пламя и кровь. История Таргаринов, королей Вестероса». Том 1. От Эйгона I Завоевателя до регенства при Эйгоне III. Писано мейстером Гильдейном из цитадели Староместа и пересказано Джорджем Р. Р. Мартином. Завоевание Эйгона. Для мейстеров цитадели, пишущих историю Вестероса, завоевание Эйгона имеет особый смысл. Рождение, смерти, битвы и другие события датируются либо ОЗ – от завоевания, либо ДЗ – до завоевания. Истинные ученые понимают, что такое летосчисление не может быть точным. Эйгон Таргариен завоевал 7 королевств не в один день. Между его высадкой и коронацией в Староместе прошло больше 2 лет. И даже тогда завоевание не было полным, ибо Дорн остался непокоренным. Попытки присоединить его к королевству делались и при Эйгоне, и при его сыновьях, отчего назвать точную дату окончания завоевательных войн невозможно. Даже дата начала их вызывает сомнения. Многие ошибочно полагают, что правление короля Эйгона началось с того дня, когда он высадился в устье реки Черноводной у 3 холмов, где позднее вырос город Королевская гавань. Между тем, это не так. День высадки праздновался Эйгоном и всеми его потомками, но сам завоеватель считал, что царствование его началось с того дня, когда Верховный Септон короновал его и помазал в звездной септе Староместа. Произошло это 2 года спустя после его прибытия в Вестерос, после победы в 3 главных сражениях завоевательных войн. Посему эти войны правильнее было бы отнести ко 2-му, 1-му годам до завоевания. Драконовластные Таргариены были чистокровными валерийцами. За 12 лет до Рока, 114 год до завоевания, Эйнар Таргариен продал свои владения в республике и переместился со всем своим имуществом, женами, рабами, драконами, чадами и домочадцами на драконий камень, в мрачную крепость под дымящейся горой в узком море. Валирия в пору своего расцвета была величайшим городом мира. 40 знатных домов в ее сверкающих стенах всеми средствами боролись за власть в Совете, то возвышаясь, то терпя поражение. Таргариены были далеко не самыми могущественными из них, и соперники полагали, что Эйнар бежал на драконий камень из трусости. Но причина была в другом. Дочь его, девица Дейнис, получившая затем имя сновидицы, предсказала гибель Валирии от огня. И когда 12 лет спустя грянул Рок, из всех знатных семей выжили только Таргариены. Драконий камень уже 200 лет был крайним западным форпостом Валирии. Расположение поперек глотки обеспечивало его лордам власть над Черноводным заливом. И Таргариены, и их близкие союзники Веларион из Дрифтмарка, меньший дом валирийского происхождения, богатели, взимая дань с корабельщиков. Корабли веларионов и еще одних валерийцев, селтигаров с коготь острова, ходили дозором посредине узкого моря. Драконы таргариенов летали в небе. При всем при том, почти 100 лет после Рока, век справедливо называемый Кровавым, дом таргариенов смотрел не на запад, а на восток и мало интересовался делами Вестероса. Гейман Таргариен, брат и супруг Дейнис сновидицы, стал вслед за Эйнаром изгнанником лордом драконьего камня и заслужил себе имя Гейман Славный. После его смерти сын Геймана Эйгон и дочь Элайена стали править совместно. За ними лордами становились поочередно их сыновья Мейган и Эйрис, сыновья Эйриса Эйликс, Бейлон и Дэймион. Наследником Дэймиона, младшего из трех братьев, был Эйрион. Эйгон, вошедший в историю как завоеватель, второе дитя и единственный сын лорда Эйриона и леди Валаены из дома Виларионов, чья мать была урожденной Таргариен, родился на драконьем камне в 27-м году до завоевания. У него были две сестры, старшая Весенья и младшая Рейнис. У лордов-драконов Валирии давно вошло в обычай женить братьев на сестрах для сохранения чистоты крови. Эйгон же взял в жены обеих сестер, хотя по традиции должен был жениться только на старшей. Двоеженство не входило в обычай, хотя ранее такое уже случалось. Говорили, будто на Весенье Эйгон женился подолгу, а на Рейнис — по любви. Все трое еще до брака слыли укротителями драконов. Из пяти чудищ, прилетевших из Валирии с Эйнором, до дней Егона дожил только один — огромный Балерион Черный Ужас. Еще два — Фхагар и Мираксос — были моложе его и вывелись уже на драконьем камне. Расхожий миф, часто повторяемый невеждами, гласит, что до завоевания нога Эйгона ни разу не ступала на землю Вестероса. Это неправда. Задолго до начала своих войн лорд Эйгон приказал изготовить расписной стол, вырезать большую колоду футов 50 длиной в форме Вестероса и нарисовать на ней все леса, реки, замки и города Семи Королевств. Есть также надежные свидетельства того, что Эйгон и Весенья в юности посещали цитадель Староместа и бывали в Боре как гости тогдашнего лорда Редвина. Он, возможно, побывал и в Ланиспорте, но на сей счет мнения разнятся. Вестерос в те времена был поделен на 7 враждующих королевств, и едва ли когда случалось, чтобы 2-3 из них не воевали между собой. Обширными пространствами холодного севера правили Старки из Винтерфелла, пустынями Дорна принцы дома Мартеллов, золотоносным западом Ланнистеры из Бобрового утеса, плодородным простором короли-садовники из Хайгардена. Долина, персты и лунные горы принадлежали дому Арронов. Самыми же воинственными были два короля, чьи владения лежали ближе всех к драконьему камню — Харрен Черный и Аргейлак Надменный. Штормовые короли дома Дюранденов некогда правили из своего штормового предела всей восточной половиной Вестероса от мыса Гнева до Кравьей бухты, но с веками власти у них поубавилось. Короли Простора обгрызали их владения с запада, дарницы с юга, Харрен Черный во главе железных людей оттеснил их с Трезубца из земель к северу от Черноводной. Король Аргилак, последний из дюранденов, остановил на время этот упадок. Одержав еще мальчиком победу над дорнскими захватчиками, он вступил за узким морем в союз против тигров Валантиса. А 20 лет спустя в сражении на Летнем поле убил Гарса VII Гарденера, короля Простора. Но Аргилак старился, его знаменитая черная грива понемногу сидела, и меч отягощал его некогда неутомимую десницу. Речные земли севернее Черноводной держал кровавой рукой Харрен Черный из дома Хоуров, король островов и рек. Дед его, Харвин, твердая рука, отбил трезубец у Аррека, деда Аргилака, а предки самого Аррека давно уже низвергли последних речных королей. Отец Харрена расширил свои владения на восток до Синего Дола и Росби. Сам же Харрен царствовал без малого 40 лет и почти все это время строил близ Божьего ока гигантский замок. Но Харренхолл наконец-то близился к завершению, и железные люди искали новых побед. Ни одного короля в Вестеросе не боялись так, как черного Харрена, о чьей жестокости рассказывали во всех семи королевствах. И ни один король не чувствовал себя в такой опасности от него, как Аргилак, последний из Дюранданов. Стареющий воин, единственной наследницей коего была незамужняя дочь. Опасаясь худшего, штормовой король предложил ее руку Эйгону, лорду драконьего камня, а в приданое посулил все земли восточнее Божьего ока, от Трезубца до Черноводной. Эйгон на это сказал, что у него уже есть две жены, и третья ему не нужна, а земли, предлагаемые Аргилаком в приданое, уже целое поколение принадлежат Харренхоллу. Штормовой король явно намеревался поставить Таргариенов вдоль Черноводной, как щит от Харрена Черного. При этом Эйгон сделал Аргилаку свое предложение. Он соглашался взять все эти земли, будь штормовой король добавит к ним крюк Масси и надел к югу от Черноводной до Мандера и Путеводной. Договор сей можно скрепить браком дочери Аргилака с Орисом Баратеоном, другом детства и первым бойцом Эйгона. Аргилак в свой черед с гневом отверг предложенные усилия. Орис Баратеон, по слухам, доводился Эйгону побочным братом, и штормовой король не желал отдавать дочь бастарду. Аргилак отрубил руку гонцу Эйгона и отослал ее обратно в ларце, приложив письмо: «Вот единственная рука, которую от меня получит твой брат-ублюдок». В ответ Эйгон собрал на драконьем камне всех своих друзей, знаменосцев и союзников. Они были немногочисленны. Первыми явились Веларион из Дрифтмарка и Селтигар из Когтя, присягнувшие дому Таргариенов. Прибыли также Баремман с острова Мыса и Масси из Плюсунов. Они присягали штормовому пределу, но связь их с драконьим камнем была прочнее. После совета Эйгон вместе с сестрами помолился в замковой септе семерым богам Вестероса, хотя ранее никогда не слыл набожным. На седьмой день с башен драконьего камня взмыла целая туча воронов, дабы разнести послание Эйгона по семи королевствам. Путь их лежал к семи королям и в Староместскую цитадель, и ко всем лордам, великим и малым. «Отныне в Вестеросе будет только один король», — говорилось в послании. «Тот, кто склонит колено перед Эйгоном из дома Таргариенов, сохранит свои земли и титул. Тот, кто поднимет против него оружие, будет низвергнут и истреблен». Историки расходятся в том, сколько мечей отплыло с Эйгоном и его сестрами на материк. Одни говорят, что их было 3000, другие, что всего лишь несколько сотен. Это невеликое войско высадилось в устье реки Черноводной на северном ее берегу, где над рыбачьей деревушкой стояли 3 лесистых холма. В одни 100 королевств множество мелких владык объявляли это устье своим. И Дарклины из Синего Дола, и Масси из Плюсунов, и стародавние речные короли Мадды, Фишеры, Бракены, Блэквуды, Хуги. Башни и форты возводились на 3 холмах и вновь разрушались во время войн. Таргариены видели перед собой лишь руины и заросшие камни. Устье, на которое претендовали и штормовой предел, и Харренхолл, никем не оборонялось. А в ближних замках сидели малосильные лорды, не питавшие к тому же особой любви к своему самозваному сюзерену Харрену Черному. Эйгон сразу окружил наивысший из 3 холмов земляным палисадом и послал сестер покорять эти соседние замки. Росби сдались Рейнис и Златоокому Мираксису без боя. В Стокварте несколько лучников пустили в весеннюю стрелы, но сдались, когда в Хагар поджег кровлю замка. Первое испытание завоевателям учинили лорды Дарклин из Синего Дола и Моутон из Девичьего пруда. Объединив свои силы, они выступили на юг с 3000 людей, чтобы сбросить пришельцев обратно в море. Эйгон, послав Ориса Баратеона атаковать их прямо в пути, спустился сверху на черном ужасе. Оба лорда погибли Сын Дарклина и брат Моутона сдали Таргариену свои замки и присягнули ему на верность. Синий Дол в ту пору был большим вестеросским портом на узком море и наживался на заморской торговле. Весенья не позволила грабить город, но потребовала перенести его сокровища в сундуки победителей. Здесь, пожалуй, самое место поговорить о характерах Эйгона и его сестер-королев. Весенья, старшая, была таким же воином, как сам Эйгон, и в кольчуге чувствовала себя столь же свободно, как и в шелках. Ей принадлежал валерийский меч «Темная сестра», коим она обучалась владеть с измольства наряду с братом. Вид у нее был суровый, несмотря на красоту серебристых с золотом валерийских волос и фиолетовых глаз. Даже те, кто любил ее, признавали, что нрав у нее крутой. Поговаривали также, что она знает толк в ядах и не чужда черной магии. Рейнис, младшая, обладала ровно противоположными свойствами. Игривая, ветреная, любознательная, она любила не войну, а музыку, танцы, поэзию. Многие певцы, комедианты и кукольники пользовались ее покровительством. Говорили, однако, что верхом на драконе она проводит больше времени, чем ее брат и сестра вместе взятые, ибо прежде всего на свете Рейнис любила летать. Перед смертью она собиралась перелететь на Мираксисе через закатное море и посмотреть, что находится на его берегах. Верность Весеньи брату и супругу никто не оспаривал, а вот Рейнис окружала себя красивыми юношами и кое-кого, по слухам, даже принимала у себя в спальне, когда Эйгон был со старшей сестрой. Сплетники, впрочем, вынуждены были признать, что на каждую ночь с Весеньей король 10 проводит с Рейнис. Сам Эйгон для своих современников оставался такой же загадкой, как и для нас. Владелец меча «Черное пламя», он почитался одним из величайших воинов своего времени, но не любил состязаться в воинской доблести и на турниры ни разу не выезжал. На Балерионе Черном Ужасе он летал только в бою или желая быстро куда-то добраться. Был вдохновенным полководцем, но не имел близких друзей, кроме Ориса Баратеона, с коим они вместе росли. Пользовался успехом у женщин, но хранил верность сестрам. В правлении государством во всем полагался на них же и на свой малый совет, но не колебался стать во главе, когда находил это нужным. Сурово обходился с изменниками и мятежниками, но со склонившими колено врагами был мягок. Впервые свое великодушие он проявил в Эйгонфорте, простой крепости из земли и бревен, возведенной им на холме, который с тех пор стал зваться холмом Эйгона. Взяв с дюжину замков и закрепив за собой устье Черноводной на обоих его берегах, он приказал побежденным лордам явиться к нему. Когда они сложили мечи к его ногам, он повелел им встать и подтвердил, что их земли и титулы остаются за ними. В тот же день он даровал новые милости верным своим сторонникам. Дэймон Виларион, лорд прилива, стал мастером над кораблями, сирич-адмиралом королевского флота. Тристан Масси, лорд Плесунов, был назначен мастером над законом, Криспиан Селтигар — мастером над монетой. Ориса Баратеона король провозгласил моим щитом и надежей и десницей моей, посему мейстеры почитают его первым королевским десницей. Знамена с гербами давно вошли в обычай у лордов Вестероса, но вельможи старой Валирии таковыми не пользовались. Когда рыцари Эйгона развернули его шелковый боевой штандарт с красным трехглавым драконом, изрыгающим пламя на черном поле, покоренные лорды приняли это как знак, что Таргариен поистине достоин стать верховным королем Вестероса. Вслед за этим королева Весенья возложила на голову брата стальной, украшенный рубинами обруч, А королева Рейнис нарекла его Эйгоном первым этого имени, королем всего Вестероса и щитом своего народа. Драконы взревели, лорды и рыцари вскричали «Ура!», но громче всех прозвучал голос простых рыбаков и крестьян. Семерым королям, которых Эйгон вознамерился низложить, было, однако, не до веселья. Харрон Черный и Аргилак Надменный уже созвали свои знамена. Король простора Мерн следовал по морской дороге в Бобровый утес навстречу с королем Лореном из дома Ланнистеров. Принцесса Дарнийская послала на драконий камень ворона, предлагая объединиться с Эйгоном против Аргилака Штормового Короля, но не как подданная, а как равная. Союз предлагал и Рон и Ларен, мальчик-король из Орлиного гнезда. В обмен на поддержку против Харрена Черного, мать Ронала требовала, чтобы все земли восточнее Зеленого Зубца отошли к долине. Даже король Торхен Старк из Винтерфелла засиделся со своими лордами-знаменосцами за полночь, обсуждая, как им быть с этой новой напастью. Все с тревогой ожидали, что Эйгон станет делать дальше.